Ирма, забравшись с ногами на переднее сиденье, отжимала косички. Виктор пролез назад, покряхтывая от стыда, и когда голем тронул машину, сказал: «Произнеся эти слова, граф удалился. Просунь сюда ноги, Ирма, я их разотру». «Зачем?» – с любопытством спросила Ирма. «Воспаление легких получить хочешь? Давай сюда ноги». «Пожалуйста», – сказала Ирма и, скособочившись на сиденье, просунула ему одну ногу. Предвкушая, что вот сейчас он сделает наконец-то что-то естественное и полезное, Виктор взял обеими руками эту тощую девчоночью ногу, мокрую и трогательную, и вознамерился был ее растирать до красноты, до багровости, добрыми, суровыми отцовскими руками, эту грязную, костлявую ледышку, извечный проводник насморков, гриппов, катаров дыхательных путей и двусторонних пневмоний, когда обнаружил, что его ладони холоднее ее ноги. По инерции он сделал несколько оглаживающих движений, затем осторожно отпустил ногу. «Да ведь я же знал это», — подумал он вдруг, — «я же знал это еще, когда стоял перед ними, знал, что здесь есть какой-то подвох, что детям ничего не грозит, никакие катары и воспаления. Только мне не хотелось этого, а хотелось спасать, вырывать из когтей, гневаться справедливо, исполнять долг. И опять меня обвели вокруг пальца. И я опять дурак дураком второй раз за этот день». «Забери свою ногу», — сказал он Ирме. Ирма забрала ногу и спросила: «Мы куда, в санаторий едем?» «Да», — ответил Виктор и посмотрел на голема, не заметил ли тот позора. Голем невозмутимо следил за дорогой, грузно расплывшись на водительском сиденье, седой, неряшливый, сутулый и всезнающий. «А зачем?» — спросила Ирма.
«Переоденешься в сухое и ляжешь в постель», — сказал Виктор.
«Вот еще», — сказала Ирма.
«Что это ты придумал?»
«Ладно, ладно», — пробормотал Виктор. «Дам тебе книжки и будешь читать».
«Действительно, на кой черт я ее туда везу?» — подумал он.
«Диана... Ну, это мы посмотрим. Никаких выпивок и вообще ничего такого. Но как я ее повезу обратно? А черт, возьму чью попало машину и отвезу. Хорошо бы сейчас чего-нибудь глотнуть». «Голем...» — начал было он, но спохватился.
«Дьявол, нельзя, неудобно».
«Да», — сказал голем, не оборачиваясь. «Нет, ничего», — вздохнул Виктор, уставясь на горлышко фляги, торчащей из кармана големового плаща. «Ирма», — сказал он утомленно, — «что вы там делали на этом перекрестке?»
«Мы думали туман», — ответила Ирма.
«Что?»
«Думали туман», — повторила Ирма.
«Про туман», — поправил Виктор, — «или о тумане».
«Зачем это?»
«Про туман», — сказала Ирма. «Думать — непереходный глагол», — объяснил Виктор. «Он требует предлогов. Вы проходили непереходные глаголы?»
«Это когда как?» — сказала Ирма.
«Думать туман — это одно, а думать про туман — это совсем другое. И кому это нужно, думать про туман, неизвестно».
Виктор вытащил сигарету и закурил.
«Погоди», — сказал он. «Думать туман так не говорят, это неграмотно. Есть такие глаголы, непереходные. Думать, бегать, ходить. Они всегда требуют предлога. Ходить по улице, думать про что-нибудь там.
Думать глупости», — сказал голем.
«Ну, это исключение», — сказал Виктор, несколько потерявшись. «Ходить быстро», — сказал голем. «Быстро — это не существительное», — запальчиво сказал Виктор. «Не путайте ребенка, голем».
«Папа, ты можешь не курить?» – осведомилась Ирма.
Кажется, голем издал какой-то звук, а может быть, это мотор чихнул на подъеме. Виктор смял сигарету и растоптал ее каблуком. Они поднимались к санаторию, а сбоку из степи навстречу дождю надвигалась плотная белесая стена.
«Вот тебе и туман», – сказал Виктор. «Можешь его думать, а также его нюхать, бегать и ходить».
Ирма хотела что-то сказать, но голем перебил ее. «Между прочим», — сказал он, — «глагол «думать» выступает как переходный также и в сложно подчиненных предложениях. Например, «я думаю, что…» и так далее».
«Это совсем другое дело», — возразил Виктор.
Ему надоело. Ему очень хотелось курить и выпить. Он с вожделением поглядел на горлышко фляги.
«Тебе не холодно, Ирма?» — спросил он с неясной надеждой.
«Нет, а тебе?»
«Познабливает», — признался Виктор.
«Надо выпить джину», — заметил голем.
«Да, неплохо бы. А у вас есть?»
«Есть», — сказал голем.
«Но мы уже почти приехали». Джип вкатился в ворота, и тут началось то, о чем Виктор как-то не подумал. Первые струи тумана еще только начали просачиваться через решетку ограды, и видимость была прекрасная. На подъездной дорожке лежало тело в промокшей пижаме, лежало с таким видом, словно пребывало здесь уже много дней и ночей. Голем осторожно объехал его, миновал гипсовую вазу, украшенную незамысловатыми рисунками и соответствующими надписями, и приткнулся к стаду машин, сгрудившихся перед подъездом правого крыла. Ирма распахнула дверцу, и сейчас же, испитая морда, высунулась из окна ближайшей машины и проблеяла: «Деточка, хочешь, я тебе отдамся?» Виктор, обмирая, полез наружу. Ирма с любопытством озиралась. Виктор крепко взял ее за руку и повел к подъезду. На ступеньках сидели под дождем, обнявшись, две девочки в белье, и уличными голосами пели про жестокого аптекаря «Не отпускает героин». Узрев Виктора, они замолчали, но когда он проходил мимо, одна из них попыталась ухватить его за брюки. Виктор втолкнул Ирму в вестибюль. Здесь было темно, окна занавешены, воняло табачным дымом и какой-то кислятиной. Трещал проекционный аппарат, и на белой стене прыгали порнографические изображения. Виктор, стиснув зубы, шагал по чьим-то ногам, волоча за собой спотыкающуюся Ирму. Вслед неслась сердитая нецензурщина. Они выбрались из вестибюля, и Виктор пошел шагать через три ступеньки по ковровой лестнице. Ирма помалкивала, и он не рисковал взглянуть на нее. На лестничной площадке его уже ждал с распростертыми объятиями синий и раздутый член парламента Роше Пернант.
«Виктуар!» – просипел он. «Друг!»
Тут он заметил Ирму и пришел в восторг.
«Виктуар! И ты тоже! На малолетних малолеточек!»
Виктор зажмурился, крепко наступил ему на ногу и толкнул в грудь. Росшепер повалился спиной, опрокинув урну. Обливаясь потом, Виктор зашагал по коридору. Ирма неслышными прыжками неслась рядом. Он ткнулся в дверь Дианы. Дверь была заперта, ключа не было. Он бешено застучал, и Диана немедленно откликнулась. «Пошел к чертовой матери!» – заорала она яростно. «Импотент вонючий! Говнюк! Дерьмо собачье!»
«Диана!» – рявкнул Виктор. «Открывай!»
Диана замолчала, и дверь распахнулась. Она стояла на пороге с импортным зонтиком наготове. Виктор отпихнул ее, втолкнул Ирму в комнату и захлопнул за собой дверь. «А, это ты», — сказала Диана. «Я думала, опять Росшепер». От нее пахло спиртным. «Господи», — сказала она, — «кого ты привел?» «Это моя дочь», — с трудом сказал Виктор. «Ее зовут Ирма». «Ирма, это Диана». Он смотрел на Диану в упор с отчаянием и надеждой. Слава богу, кажется, она не была пьяна. Или сразу протрезвела. «Ты с ума сошел», — сказала она тихо. «Она промокла», — проговорил он. «Переодень ее в сухое, уложи в постель и вообще». «Я не лягу», — заявил Ирма. «Ирма», — сказал Виктор, — «изволь слушаться, а то я сейчас кого-нибудь выпарю». «Кое-кого здесь надо бы выпороть», — сказала Диана безнадежно.
«Диана», — сказал Виктор, — «я тебя прошу».
«Ладно», — сказала Диана, — «иди к себе, разберемся». Виктор с огромным облегчением вышел. Он отправился прямо в свою комнату, но и там не было покоя. Ему пришлось предварительно вышвырнуть в коридор разнежившуюся совершенно незнакомую парочку и испачканное постельное белье. Потом он запер дверь, повалился на голый матрас, закурил отсыревшую сигарету и стал думать, что же он натворил.